Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Американка Ева, которая вместе с бывшим спецназовцем Одинцовым и историком Муниным нашла ковчег завета и скрижали, встречается с президентом Интерпола Жюстиной де Габриак. Она предлагает ей обсудить дальнейшую судьбу древнего артефакта. Президент Интерпола теряется в догадках, почему искатели ковчега обратились именно к ней, минуя миллиардера-коллекционера Вейнтрауба. После недолгих раздумий Жюстина де Габриак решается на встречу с участниками поисков. Одинцов, Мунин и Ева рассказывают обо всех событиях последних дней, а также об исторических фактах, которые привели их к цели. Троица объясняет причины обращения именно к президенту Интерпола. Участники поисков считают, что ковчег завета должны собирать специалисты, имеющие определенную подготовку и уполномоченные мировым сообществом. Они также уверены, что ковчег должен принадлежать всему человечеству. А если он попадет в руки одного человека, одной организации или одной страны, то случится трагедия. И об обретении ковчега должно узнать максимальное число людей сразу. А рассказать обязана именно президент Интерпола.
Читает Владимир Левашов.
«Все равно слишком просто», — подумала Жюстина и сказала: «Полностью с вами согласна. Я могу сообщить о ковчеге после того, как удостоверюсь в том, что вы действительно его нашли. Большинство моих коллег до сих пор остаются в Петербурге. Утром назначено совещание, в котором примут участие руководители полиции из трех дюжин государств. Такой уровень вас устроит?»
«Вы не поняли», — Одинцов покачал головой. «Нас не интересуют ни 30 человек, ни 300. Неважно, кто они. Нам нужны 3 миллиарда. Все действия с ковчегом должны быть абсолютно прозрачными и публичными. Это главное требование. Ваши коллеги могут выполнять функции международных наблюдателей при передаче ковчега. Но одновременно за этим должны наблюдать представители всех религий и как можно большее число рядовых граждан. Ковчег не может появиться сначала для нескольких посвященных, а потом для остальных. Он должен появиться сразу для всех. Как при Моисее. Нам нужна 100-процентная гарантия».
«Тогда я вас действительно не поняла», — честно призналась Жюстина. 3 миллиарда человек — это почти половина человечества. Вряд ли я смогу вам помочь».
«Сможете. Причем делать для этого почти ничего не придется».
Одинцов откинулся на подушке дивана. В его исцарапанных руках Жюстина увидела странные четки. Перебирая камни, Одинцов с помощью Евы стал излагать свой замысел, неожиданный и дикий. За окнами стояла мутная петербургская ночь, и скоро Жюстине стало казаться, что все это происходит во сне. Она с усилием оторвала взгляд от четок и спросила:
«Может быть, вы забыли, кто я? Вы обращаетесь к президенту Интерпола с предложением участвовать в этом?»
«Мы обращаемся к вам именно как к президенту Интерпола», — подтвердил Одинцов. «Вы лучше других способны понять задачу и лучше других подходите для ее выполнения».
«А если я откажусь?»
«Видимо, нам придется использовать вас против вашей воли, а для этого захватить Оксион».
«Простите, что захватить?»
Вместе с Жюстиной на Одинцова с недоумением посмотрели все. Пришлось объяснять, что Оксион – это общероссийская комплексная система информирования населения. Специальное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Система предназначена для публичной трансляции экстренных сообщений, но не только. Программно-аппаратные средства «Оксион» позволяют подключаться к вещанию любых радиостанций и телеканалов и в случае необходимости заменять их сигнал своей собственной передачей.
«Через «Оксион» мы сможем выдать в эфир необходимую информацию хоть через все масс-медиа одновременно», — говорил Одинцов. «Естественно, речь о российском радио и телевидении, но иностранцы быстро подхватят и разнесут нашу передачу по своим каналам. Эта система сделана так, чтобы работать даже в условиях ядерной войны, когда отключится все остальное. Ее саму невозможно отключить в принципе». Быстро уничтожить тоже не получится. Стратегические объекты – это гордость России. В студии «Аксион» мы сможем выступать достаточно долго и сказать многое сможем и показать, говорил Одинцов. Конечно, живыми нам оттуда не выйти, вы тоже погибнете. Кроме того, штурм обязательно связан с человеческими жертвами. Посторонних в эфир просто так не пускают. У нас, говорят, колхоз – дело добровольное, с усмешкой закончил Одинцов. Если вы откажетесь, у нас не будет необходимой стопроцентной уверенности в успехе, но будет стопроцентная уверенность в гибели всех присутствующих и еще целой толпы народу. Вам решать. В наступившей тишине слышались только щелчки четок в руках Одинцова. Ни одной Жюстине требовалось время, чтобы осмыслить сказанное. Остальные тоже впервые узнали об альтернативном плане. Мунин сжимал под столом рукоять Стечкина, с которым теперь не расставался. Бурлящий адреналином историк верил в военный гений Одинцова и в суворовскую максиму «воюют не числом, а умением». Тем более ее совсем недавно подтвердил Псурцев с Салтахановым на подхвате. Салтаханов тоже помянул покойного генерала и подумал, что их компании «Штурм Аксион», конечно, не под силу. Но есть еще Ронин и Вараксы, готовые поквитаться за своего командира. Эти встанут под ружье по первому сигналу. Вдобавок Одинцов может рассчитывать на поддержку академиков, если их по-прежнему использовать в темную и отдавать приказы от имени Псурцева. После всего, что произошло за последние сутки, мысли о смерти у мужчин отодвинулись далеко на границу сознания. А Еву парализовал страх. Она сама только что говорила, можно спрятать или уничтожить ковчег, если не удастся передать его людям. Но теперь язык словно прирос к пересохшей гортани. Ева залпом допила очередную чашку чая и все равно не смогла произнести эти слова. Да и как теперь спрятать ковчег? Как уничтожить? Еву мутило, а в голове билась единственная мысль. Их убьют. Убьют в любом случае.
Глава сотая. Свет и совершенство.
Пергаментные старческие веки дрогнули раз, другой. Сон Вейнтрауба был нарушен самым возмутительным образом. К утреннему пробуждению врачу полагалось появляться одному. Он же вошел в спальню намного раньше положенного, да еще с секретарем. Вейнтрауб открыл глаза. Несколько мгновений его взгляд бессмысленно скользил по силуэтам незваных гостей в тусклом свете ночника. Сбрасывая остатки сна, старик ладонью размазывал по скуле набежавшую слезу. На лице его промелькнул испуг, а голос особенно дребезжал спросонья. «Что? Что случилось? В чем дело?» Вейнтрауб заерзал на кровати, пытаясь подняться. Врач помог ему, поддержал за локоть и сунул под спину вторую подушку. «Прошу вас, не волнуйтесь, мы были вынуждены...» Секретарь нажал кнопку на телевизионном пульте. Плазменная панель напротив кровати вспыхнула голубой картинкой экстренного выпуска CNN. Надписи внизу экрана сообщали белым по красному «захват заложника» и еще ниже черным по белому «дерзкий вызов из России».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
После того, как злоумышленники распространили видео, которое мы вам только что показали, и сообщили о своих предварительных требованиях, район был оцеплен, говорил телеведущий. В настоящее время на месте событий работает наша съемочная группа, и сейчас мы попытаемся с ней связаться.
Ведущий замолчал, глядя на висящий рядом студийный монитор, который показывал сумеречный заводской пейзаж, пятна света от прожекторов, снующих людей, проблесковые маячки полицейских машин.
«Видимо, мои коллеги выйдут на связь чуть позже»,
не дождавшись, предположил ведущий и снова посмотрел на зрителей.
«Им сейчас приходится работать в очень сложных условиях. Напомню, что мы ждем прямого включения из Санкт-Петербурга, Россия, где по окончании сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола неизвестными злоумышленниками похищена президент международной полиции Жюстина де Габриак. С ней в заложниках оказались еще несколько человек. Их количество и национальность не уточняются».
Изображение завода на студийном мониторе сменилось портретом Жюстины. По спальне поплыл запах аниса, врач капал в мензурку успокоительное для Вейнтрауба, а ведущий продолжал.
«Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за похищение. Мотивы похитителей также неясны. Обычно в таких случаях заложников тщательно прячут. На этот раз названо точное место, где удерживают президента Интерпола. Похитители потребовали, чтобы оно было оцеплено сотрудниками международной полиции со всего мира, которые участвовали в Генеральной Ассамблее и не успели покинуть Санкт-Петербург. После выполнения еще целого ряда требований злоумышленники намерены сделать какое-то важное заявление. Официальные российские власти пока не дают никаких комментариев. Мы продолжаем ждать от съемочной группы информацию о развитии событий. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот первый день апреля многим запомнится надолго».
«Идиоты!»
Вейнтрау резко оттолкнул руку врача с мензуркой.
«1 апреля – день дурака. Они вас разыграли!»
«Простите, — сказал секретарь, — я бы не посмел вас тревожить, но это передают по всем каналам». Он понажимал кнопки пульта, меняя на экране картинку за картинкой. Несмотря на разницу во времени с Россией, экстренные выпуски новостей в разных странах на разных континентах дружно сообщали о похищении президента Интерпола. Вейнтрауб сник, принял у врача заново наполненную мензурку, выпил лекарство и велел секретарю:
«Свяжите меня с генералом немедленно».
В бомбоубежище тела погибших лежали так же, как при появлении Салтаханова и Псурцева. Одинцов запретил их трогать. Сам он сидел в инвалидном кресле, доставленном израильтянами, поигрывал четками и следил за Жюстиной, которая не обращала внимания на покойников. Все ее внимание было приковано к ковчегу. Жюстина ходила вокруг него кругами, осторожно трогала кончиками пальцев изящную отделку и любовалась рисунками на гранях контейнеров.
«Вы не оставили мне выбора», — сказала она Одинцову в ресторане после долгого молчания.
«Штурм Аксиона — это самоубийство. Я вынуждена согласиться на участие в вашей операции. Но меня смущают некоторые детали. Вы готовы их быстро обсудить и внести коррективы?»
«С удовольствием», — Одинцов обрадовался, «а то у меня что-то сегодня голова плохо работает».
Волшебные таблетки из аптечки Псурцева помогали держаться в форме, но иллюзий Одинцов не питал. Ядовитый коктейль генерала действовал по-прежнему. Ведро чаю с растительными антиоксидантами — всего лишь отсрочка приговора. Оставалось надеяться, что все пойдет по плану, и мир отреагирует на известие о похищении Жюстины без задержки. Тогда вскоре можно будет попасть к врачам. С лестницы, ведущей из бомбоубежища, наверх появился Мунин.
«Есть контакт», — объявил он.
В плане Одинцова историку с Салтахановым отводилось место сразу за стальной дверью у выхода на улицу. Там работали мобильные телефоны и связь базы с товарищем третьим, роль которого продолжал играть Салтаханов.
«Вейнтрауб звонил академикам», — сказал Мунин. «Требовал немедленного разговора с генералом. Волнуется гад».
«Еву позови», — велел ему Одинцов.
Ева прикорнула на диванчике в комнате смотрителя тира. Коротать время среди трупов она отказалась. Страх немного притупился благодаря Жюстине, но мутило американку по-прежнему. У историков встревоженный миллиардер вызывал злорадство, а для Одинцова и Жюстины звонок Вейнтрауба стал сигналом к действию. Перебравшись из ресторана в бомбоубежище, они первым делом записали на камеру смартфона ролик о похищении президента Интерпола. Текст составила Жюстина. Все должно было выглядеть натурально, уж кому, как не ей, в тонкостях знать повадки похитителей. Одинцов озвучил ролик по-английски с нарочито жутким русским акцентом. Уцелевший противогаз Салтаханова скрывал его лицо и коверкал голос до неузнаваемости. Жюстина успешно сыграла роль молчаливой заложницы. Других заложников пока решили не показывать, а информацию о похищении запустили через никогда не спящую штаб-квартиру Интерпола и затем продублировали по каналам информационных агентств, уже со ссылкой на Интерпол. Мунин гордился, по его предложению ролик ушел и в социальные сети. Почему нет? Сетевые хомячки по всему миру бросились обсасывать новость, а скоро в YouTube и Facebook появились прямые трансляции с улиц вокруг завода, любительские и бестолковые, но дающие некоторые представления о происходящем. В бомбоубежище хватало смартфонов, которые достались заговорщикам в наследство от погибших. Мобильная связь работала, это было одним из требований, выдвинутых в ролике. Да и какой смысл ее отключать, если похитители сами рассказали, где находятся, а их номера легко определялись на ближайшей базовой станции. Смартфоны позволяли просматривать любые сетевые и телевизионные каналы онлайн. Одинцов и Жюстина знали, что их сообщение попало в экстренные выпуски новостей. Мир должен был вздрогнуть. Он вздрогнул, но сомнения оставались. Насколько точно будут выполнены предварительные условия, которые прозвучали в ролике? Произведет ли похищение Жюстины необходимый эффект на государственном уровне? Когда Жюстина составляла текст, Одинцов просил особенно отметить, что вентиляционная шахта заминирована, и пояснил: «Еще не хватало, чтобы нас опять газом траванули. Пусть держатся подальше. Если что, здесь все рванет». Полицию не пришлось уговаривать. Улицу вдоль заводской стены перекрыли. Зевак и съемочных групп становилось все больше. Иностранные сотрудники Интерпола с карточками участников ассамблеи на груди заняли место в оцеплении. А Вейнтрауб, с утра пораньше услышав тревожную новость, бросился звонить генералу, нутром почуяв причину происходящего. Это заговорщики расценили как последний знак верной стратегии. План работает, пора переходить к следующему этапу. После того, как Псурцев был убит, а Салтаханов связан, Одинцов хотел вытащить ковчег из бомбоубежища и увезти. Но даже с помощью Салтаханова обессилевшая троица не смогла бы поднять по лестнице тяжеленный сундук. Возможно, невесомым его делали скрижали, но до проверки дело не дошло. Куда везти ковчег с контейнерами и где прятать? Фургон все равно отследили бы не сразу, так чуть позже, по записям с дорожных камер. Поэтому Одинцов решил действовать на опережение, как можно дольше сбивать академиков с толку и договариваться с Жюстиной. Уже несколько раз Одинцову звонили переговорщики. Сначала он отказался говорить с россиянами и потребовал, чтобы рядом были иностранцы, потом велел подождать. И теперь после звонка Вейнтрауба сам набрал номер.
«Через 5 минут мы покажем новый ролик», —
прохрипел он по-английски через мембрану противогаза.
«Его должны транслировать в прямом эфире. Можно с небольшой задержкой, это не проблема. Мы контролируем трансляцию и дублируем ее в сети. Не пытайтесь нас обмануть».
Через 5 минут заговорщики поднялись к верхней площадке лестницы и расселись на ступеньках, подстелив куртки. Салтаханов с Муниным рядком прислонили к двери включенные смартфоны. Каждый был настроен на один из ведущих телевизионных или интернет-каналов. Одинцов оглядел всю компанию. Ева крепко обхватила себя за плечи. Жюстина кусала ненакрашенные губы. Салтаханов, наконец, избавился от гарнитуры и бережно массировал распухшее ухо. Лишенный очков Мунин щурился и оттягивал пальцем внешний уголок глаза, пытаясь тоже разглядеть мелькающие изображения. В руках Одинцов держал 2 смартфона, первый для связи с переговорщиками и второй, на который снимались ролики. Он улыбнулся, нажимая кнопку второго смартфона.
«Ну что, поехали?»
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!